В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Мария Захарова посоветовала Грузии брать пример с России и не давать воли провокаторам. Абхазские выборы комментируют зарубежные СМИ, как обычно, не впопад и без понимания местных нюансов. В рубрике «Гость недели» блогер и журналист Украинской службы радио «Свобода» Станислав Асеев. Все это слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Кто будет возглавлять российскую делегацию на встрече Комитета министров Совета Европы? Вопрос, вышедший в Грузии на первый план, прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат посоветовала гражданам Грузии брать пример с России и не ставить под сомнение суверенитет своей страны. Владимир Унанян с подробностями.
Вопрос, кто будет возглавлять российскую делегацию на предстоящей в мае в Тбилиси встрече Комитета министров Совета Европы, муссируется теми, кто намерен использовать эту тему в своих узконаправленных интересах. Такую мысль в интервью российской радиостанции «Комсомольская правда» высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По словам дипломата, в последние дни ей приходится отбиваться от грузинских СМИ, задающих ей один и тот же вопрос. Намерен ли приехать в Тбилиси глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров?
Сейчас разворачивается целая дискуссия относительно того, что принимаю в себя очередное международное мероприятие, международную структуру, куда входит Россия. Уже полгода идут дебаты, причем людей специально заводят на вопрос, а приедет ли Лавров. Вопрос в том, что вот до того момента, пока внутриполитическая, внутренняя, неважно, просто ситуация в Грузии будет зависеть от того, кто приедет от России, а кто не приедет, будут проблемы. Вот и все.
Это, по мнению Марии Владимировны, нужно понять и осознать. При этом российский дипломат по-дружески посоветовал гражданам Грузии брать пример с России в отношении того, как нужно принимать делегации других стран.
Грузия – это суверенное государство. На территории Грузии кто-то должен понять. И от того, кто к тебе приезжает, не должны уходить или приходить правительство. К нам в страну приезжают разные люди. Они испытывают разные взгляды. Они имеют разные контакты, связи и так далее. Я просто по-дружески всем тем, кто действительно болеет за свою страну, я просто хочу сказать, пожалуйста, поймите, что Грузия воспринимается Россией как суверенное государство со своими интересами. При этом и Россия понимает, что у нее есть свои интересы. Это, во-первых. И, во-вторых, ничто не должно меняться в суверенном государстве от приезда или неприезда представителя другого государства. Это значит, что что-то там не так. Это значит, что работают провокаторы, которые под этот момент, под эту возможность, потенциальную или нереализуемую, неважно, решают только свои узкокорыстные интересы.
И только когда в Грузии это поймут, считает официальный представитель российского МИДа, только тогда у страны появится шанс на лучшее будущее. При этом Захарова намекнула, что может быть этим лучшим будущим. Одним из пряников, который припасла Москва, остается отмена визового режима. Если бы не летний инцидент с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, посетовала Мария Владимировна, этот вопрос уже был бы решен.
Визы, они должны уже были бы перейти к моменту максимального упрощения год назад. Да, если бы не вот эта провокативная история, которую разыграли в Тбилиси люди, которые, по-моему, искренне ненавидят свое государство.
Но тут же обнадежила, мол, не все еще потеряно.
Работаем над этим. Мы работаем.
Пока же к вопросу возможного визита главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в Тбилиси в Москве относятся настороженно.
Это же может просто быть использовано в провокативном плане,
считает Мария Захарова. Очевидно, Москва так и не получила гарантии от правительства Грузии относительно безопасности российской делегации. В самой грузинской мечте на этот вопрос по-прежнему отвечают уклончиво. Один из лидеров парламентского большинства Мамукам Динарадзе вновь пообещал посоветоваться с зарубежными партнерами. В оппозиции со своей стороны пообещали в случае приезда Лаврова или других политиков, нарушивших закон об оккупированных территориях, устроить веселую жизнь и российским делегатам, и самой грузинской мечте. Политолог Гия Хухашвили вовсе считает, что реакция грузинской мечты на последние события и ситуации ситуацию, будь то возможный визит Лаврова, гневные письма американских конгрессменов или проваленная резолюция в Европарламенте, говорит о том, что отец-основатель правящей партии Бедина Иванишвили вконец утратил связь с реальностью. Я далек от разговора о том, что Бедина Иванишвили проводит пророссийскую политику. Это не так. Бедина Иванишвили себе на уме. Власть ему нужна только для одного – для собственного благополучия и безопасности. Больше ему эта власть ни для чего не нужна. Его уже не интересует ни народ, ни страна. Заседание Комитета министров Совета Европы запланировано на 14-15 мая. Принимать его должна Грузия, поскольку в настоящий момент она является страной-председателем Совета Европы. Но поскольку недавно в Москве восстановили полноправное членство в этой международной организации, Тбилиси должна будет посетить и российская делегация. Отказ правительства пропустить страну кого-либо из ее членов может повлечь за собой международные санкции. Если же среди делегатов будут лица, подпадающие под действие закона об оккупированных территориях, то власти Грузии попадут в довольно неловкую ситуацию. Им придется нарушить либо грузинское законодательство, либо международные обязательства. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Бурные политические события в Абхазии, как правило, вызывают интересы за пределами самопровозглашенной республики. Немало и желающих комментировать происходящее. Лучше бы они воздержались от этого, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Где-то в середине прошлого месяца я уже упоминал на «Эхе Кавказа» о том, что стоило начаться бурным событием 9-12 января, перевернувшим политическую ситуацию в Абхазии, как тут же попалось на глаза несколько превентивных возмущений в соцсетях. Ну, мол, сейчас за пределами республики тут же начнут комментировать происходящее все, кому не лень. На прошлой неделе я, и не один только я в Абхазии, с недоумением прочел появившийся и реактор интервью эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, тут же пересказанное еще полдюжиной таких же малоизвестных российских интернет-изданий. На территории Абхазии, сообщает господин Простаков, продолжаются беспорядки, которые не утихают с начала января. На этот раз поводом для протеста в республике стал вопрос принятия антикоррупционного закона. Абхазские события в очередной раз показывают опасность массовых беспорядков и необходимость их предупреждения и справедливого наказания ключевых фигур. Конец цитаты. Тут сразу вспоминается называвший себя политологом москвич Владимир Лепехин, который на протяжении нескольких лет досаждал абхазским читателям и политической элите республики своими нелепыми рассуждениями и предсказаниями того, что вот-вот участники оппозиционных митингов в Сухуме наденут на голову кастрюли и начнут размахивать, о ужас, флагами Евросоюза. К счастью для нас, Лепехин куда-то запропастился. Но, как видим, дело его в лице Простакова живет. Человек, совершенно неосведомленный в абхазских делах, прочел последние информации в СМИ о событиях республики, когда проходила акция у стен парламента, и сделал безошибочный, как ему показалось, вывод. Между тем, никакого отношения к январским событиям, повлекшим за собой отставку экс-президента Рауля Хаджимба, эта акция не имела. Но господину Простакову вникать во все эти нюансы представляется излишним. Судить по вершкам информационных сообщений и исходя из собственных представлений и пристрастий – привычка многих. Немало шума в абхазском обществе наделал ряд коротких интервью, которые дали представители политической оппозиции грузинским СМИ после назначения в прошлом месяце повторных президентских выборов и в которых они говорили о необходимости диалога с Тбилиси. Совершенно очевидно, что волну возмущений по этому поводу подняла так высоко предвыборная ситуация. Но в публикации «Евразия Дейли» «Южная Осетия не ставит телегу впереди лошади, диалога с Грузией не будет», большинство цхинвальских политиков высказывали высказывалось примерно так: это дело Абхазии и ее политиков. Но для Южной Осетии никакой диалог с Грузией до признания ею нашей независимости неприемлем. А один из них высказал такое мнение: нельзя сбрасывать со счетов фактор влияния неправительственных организаций, финансирующихся Западом через Грузию и из Грузии. В Абхазии таких НПО очень много. Конец цитаты. По моему глубочайшему убеждению, никакой разницы в подходах к отношениям с Грузией в Абхазии и Южной Осетии нет. И у нас в Абхазии тоже есть люди, которые косо смотрят на международные НПО, но вот в данном случае их роли в появлении критикуемых политическими оппонентами интервью никто не усмотрел. Примечательно также, что никто из абхазских журналистов, активно критикующих Аслана Бжания и его политических единомышленников по разным поводам, в этих интервью их все же не упрекал. Просто в силу своего профессионального опыта они понимают, как обычно такие публикации появляются. Вот как позднее публично объяснял тут свою позицию Аслан Бжания:
мне позвонили на телефон и представились. Сказали, что они представляют грузинское какое-то издание. Готов ли я дать интервью? Конечно, готов. Я не намерен обсуждать ни с кем вопросы независимости Абхазии, его суверенитета, территориальной целостности. Этот вопрос решен раз и навсегда. Но мы, для тех, кто не знает географию, а может быть, такие есть, или делают вид, что не знают, напомню людям, что они наши соседи. Через реку Ингуш находится грузинское государство. И у нас очень много с ними разных контактов. Мы имеем экономические контакты с ними. Это Ингур-ГЭС. Хотел бы обратить ваше внимание на следующее. По данным Министерства сельского хозяйства и Государственного таможенного комитета, мы в год примерно заготавливаем 10 тысяч тонн ореха. По данным того же Государственного таможенного комитета, экспортируем в Россию до 1000 тонн. 9 тысяч тонн уходит в Грузию. И на этом обогащаются несколько чиновников.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса». О доверии к источникам информации с жителями Цхинвали беседует Зарина Санакоева.
Какой информации вы доверяете больше? Той, которую получаете от своих знакомых, или официальной информации из официальных источников?
Ну, наверное, от официальных источников. Это, если эта информация достоверная, конечно, доверяю.
А как вы можете определить?
Ну, иногда бывает так, что информация тоже бывает недостоверная. Я сама сталкивалась с такой ситуацией, потому я говорю. Там и там. Ну, в основном, конечно, массовая информация. Это факт. Конечно, это важно. Это очень важно даже. Не просто важно, а очень важно получать достоверную информацию.
Ну, смотря с какими знакомыми мы общаемся при этом. То есть, если там бабка на рынке на соседском прилавке там что-то рассказала кому-то, да, это, конечно, похоже, скорее всего, на сплетню. Вот. Если ты общаешься с людьми, которые вхожи, я не знаю, в какие-то, ну, даже сотрудники, может быть, скажем, законодательной власти, той же исполнительной власти, то есть которые владеют действительно достоверной информацией, и, то есть это не государственная тайна, но могут поделиться, допустим, своими впечатлениями, мнениями по поводу того или иного вопроса, да, то, конечно, больше я доверяю именно этим людям. И насколько они серьезные, то есть я знаю, с кем я общаюсь, и поэтому я могу сделать вывод, насколько информация достоверная. Что же касается государственных СМИ, мое мнение, что на сегодня все равно некая цензура осталась.
Какой информации вы больше доверяете? Ту, которую получаете от своих знакомых, или официальной информации из официальных источников и СМИ?
От знакомых. Да, по опыту. Она бывает более достоверной. Иногда.
Доверяю, конечно, от официальных источников больше, потому что там ответственности больше. А мои знакомые могут иметь информацию как правдивую, так и неправдивую. 50 на 50. Может, даже вообще не этот, как его, не существующая информация какая-то. Но кто-то от кого-то что-то услышал, и вот именно вот как цыганская почта, вот эта информация может нести такой характер. Официальная информация есть официальная информация, проверяемая, там ссылки, там больше, естественно, доверяю официальной информации. Тем более, если эта официальная информация еще исходит от порядочного, этот, как его, честного журналиста, там, корреспондента, то информация становится для меня очень даже интересной.
Какой информации вы доверяете больше? Той, которую получаете от знакомых или которую получаете из официальных источников?
Ну, всегда по-разному. Смотря какой знакомый, смотря какой источник. Очень критично воспринимаю, в том числе в последнее время, источники. Но стараюсь больше полагаться на аргументы, которые приводятся. Обычно больше от источников получаю информацию. То, что слышу в городе, это бывает, ну, переваривание, перемусоливание этого всего. То, что прочитали все в одних и тех же источниках, потом просто обсуждается. То есть больше я все-таки полагаюсь на источники. Но это больше как бы народное настроение бывает.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Выпуск новостей на наших волнах. Россия будет продолжать попытки дестабилизации демократии в Европе, вмешиваясь в выборы и манипулируя социальными сетями. Уверенность в этом высказал президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по безопасности в Мюнхене. Его цитирует агентство «Франс-Пресс». Президент Франции назвал Россию крайне агрессивной в этой области. При этом он заявил, что политика открытого противостояния с Москвой провалилась, сообщает агентство «Рейтер». По его словам, он не видит ни одного союзника Франции, готового к реальности. Противостоянию с Россией, а значит, единственным вариантом взаимодействия остается диалог с ней. «Мы говорим все меньше и меньше, конфликты множатся, и мы не способны их разрешить», цитирует Макрон Рейтер. По утверждению российского агентства «Спутник», президент Франции также признал неэффективность санкций в отношении России. В рамках Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани вместе с зарубежными коллегами и заместителем генерального секретаря НАТО принял участие в панели, посвященной Черноморскому региону, сообщает общественный вещатель Грузии. По словам Залкалиани, агрессия России против Грузии и Украины драматически изменила политический баланс и баланс безопасности в Черноморском регионе, что в долгосрочной перспективе создало серьезную угрозу стабильности и безопасности для Европы. Как отметил Залкалиани, участие НАТО в укреплении безопасности на Черном море имеет важнейшее значение, и Грузия, как страна, заинтересованная в мире и стабильности в регионе, будет продолжать углублять тесное сотрудничество с Североатлантическим альянсом в этом направлении. 80-летний турист из Китая, у которого обнаружен коронавирус, умер во Франции, передает агентство «Франс-Пресс» со ссылкой на министра здравоохранения страны Аньес Бузин. Это первый зафиксированный смертельный случай от новой болезни за пределами Азии. До этого случаи за пределами континентального Китая были зафиксированы смерти от болезни на Филиппинах, в Японии и Гонконге. Число погибших от коронавируса в Китае по состоянию на утро 15 февраля достигло 1523, передает газета South China Morning Post. Общее количество заразившихся в стране достигло 66 492 человек, из них 18%, то есть больше 11 тысяч, находятся в тяжелом состоянии. Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Ахмашинебеле по итогам 2019 года стал вторым в Европе по динамике прироста пассажиропотока. Обновленные данные Международного совета аэропортов Европы представила пресс-служба Кутаисского аэропорта. По классификации совета аэропорты делятся на 4 группы. К первой категории относятся аэропорты-гиганты, рассчитанные на более чем 25 миллионов пассажиров в год. Международный аэропорт Кутаиси принадлежит к четвертой категории. В 2019 году рост пассажиропотока в Кутаиси составил 41,6%. Лидирует же в четвертой группе аэропорт Охрида в Северной Македонии. Рост составил более чем 72%.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинваль.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Почти 1000 дней плена, большинство в одиозной изоляции, бывшем арт-центре в Донецке, который прозвали современным концлагерем. Он прошел все. Пытки, допросы, издевательства. И не так давно, в конце декабря прошлого года, вновь обрел свободу в результате обмена заключенными. Говорит, что сознательно выбрал жизнь там, где все говорило в пользу смерти. Какой выбор у тех, кто остается за разделительной линией, рассказывает гость этой недели, блогер и журналист украинской службы «Радио Свобода» Станислав Асеев. С ним беседует Нана Плиева.
В первую очередь, добро пожаловать на «Свободу».
Спасибо.
И в пражскую студию «Радио Свобода», наверное, это символично вдвойне. Как дышится сейчас? Тени прошлого, недавнего отходят?
Отходят, но не до конца еще отошли, потому что есть и элементарные даже, например, проблемы со сном из-за того, что вот я вот буквально сейчас говорил коллегам, что 28 месяцев, да, собственно, даже можно сказать и 30, потому что в подвале на Шевченко до того, как меня перевезли в изоляцию, там тоже круглосуточно горел свет, и на протяжении фактически 30 месяцев моего заключения свет не выключался вообще. И сейчас, конечно, мне очень тяжело, потому что, оказавшись на свободе, ну, в нормальной ситуации человек спит без света, и когда я выключаю свет, мне на самом деле некомфортно, и из-за этого я сплю всего там 3-4 часа в сутки. Вот, хотя прошло полтора месяца. Так что еще есть проблемы, и на самом деле до конца я еще не отошел.
31 месяц в заключении.
Да.
Долгое время вас держали в изоляции. Это место многие называют современным концлагерем. Что это за место? Как вы туда попали? И что там происходило?
Впервые об этом месте я услышал еще в подвале на Шевченко. То есть Шевченко 26 – это адрес административный их министерства, так называемого госбезопасности, где находится административная верхушка. Но в этом же здании находятся и подвалы, в котором держат людей. И, в общем-то, там я провел полтора месяца. Я сидел в одиночной камере в этом подвале, но рядом со мной сидел человек через стену, который уже был в изоляции. И он, собственно, мне рассказал об этом месте, и он впервые его назвал донецким Дахал. Это вот название, которое я услышал еще, когда был в подвале на Шевченко. А в дальнейшем, собственно, концлагерь – это, так сказать, с легкой руки Игоря Анатольевича Козловского, моего преподавателя, тоже политического заключенного, который был освобожден по обмену еще в декабре 2017 года. Он провел в плену 23 месяца. И в одном из интервью он назвал это место концлагерем, из-за чего у меня тоже были в дальнейшем проблемы, потому что я не знал о том, что он дал это интервью, а администрация изоляции, в общем-то, отслеживала все эти моменты. И однажды вот открылась дверь в нашу камеру, там, когда открывается дверь, заключенные обязаны, во-первых, встать, снар, во-вторых, отвернуться в сторону окна и надеть пакеты на голову, чтобы не было видно вообще, кто зашел, хотя они заходят в балаклавах, обычно в масках, то есть. Mm-hmm. И вот я слышу, что, в общем-то, начинается такой разговор, ну что, загнать тебя под нары, да? Я понимаю, что, скорее всего, обращаются именно ко мне, потому что остальные, кто находится в камере, это вот так называемое ополчение, которое воевало за эти республики. И в дальнейшем я уже понимаю, что точно...
Остальные ополчения...
Да, ну нас на тот момент нас было четверо в камере, и вот трое остальных людей, это вот так
называемые. Они как туда попали? То есть это были не политические, не так называемые условные укропы?
Нет, это вот военные с их стороны, камеры забиты полностью. То есть на протяжении 28 месяцев моего нахождения в изоляции не было ни дня, чтобы я не сидел с кем-то из так называемых ополченцев. Причем весь состав, от генерал-майора до рядового. То есть они постоянно попадают в эти места. Как правило, у них статья хранения оружия. Часто бывает и госизмена, это тот же самый шпионаж, только для тех, кто считает себя гражданином ДНР. То есть тогда в этом случае вы еще изменили родину. Под родиной имеется в виду Донецкая республика, и вы тоже находитесь в подвалах. И к ним относятся еще жестче, чем к нам. Потому что на нас смотрят с оглядкой на возможный обмен. Этих людей не жалеют вообще. Их полностью переламывают. Они часто остаются даже инвалидами. Ну, в психологическом отношении так точно.
Но это в основном местные или там были и россияне?
Большей частью, конечно, местные, но были и россияне. То есть где-то с десяток я могу точно насчитать людей, с которыми был знаком только я лично. Потому что там в других камерах тоже были российские добровольцы. Вот. А из числа тех, кого я знал лично, ну, с десяток десяток, наверное, россиян наберется, они из разных регионов Российской Федерации, именно добровольцы. И к ним относятся, на самом деле, еще жестче даже, чем к этому ополчению из числа местных, потому что россиян там ненавидят вообще. За счет того, что очень большая обида на Российскую Федерацию, они считают, что Россия их бросила, я имею в виду администрация вот этой, именно этой изоляции. И, в общем-то, все рассчитывали на крымский сценарий, который не произошел, и сейчас уже 6 лет войны, никуда эта ситуация не двигается, они превратились, ну, может быть, они и были психологически когда-то такими, а это все просто реализовалось, но на сегодняшний день, по факту, эти люди военные преступники, они не могут никуда даже выехать в Россию, в ту же Россию они не могут, их не отпускают от контракта. И, естественно, когда попадают россияне, на них срывают злость вот за все эти моменты. Ну, а возвращаясь как бы к теме концлагеря, вот этот человек задал мне вопрос, ты знаешь Козловского? Я говорю, знаю, да, это мой преподаватель. Он говорит, ну, вот он же сказал, что у нас здесь концлагерь. А ты вообще был когда-нибудь в концлагере? Ты видел, что это такое? Ну, пошел разговор в таком духе, то есть меня не тронули в тот момент, но я понял, что Игорь Анатольевич дал какое-то интервью, в котором назвал, собственно, это место концлагерем.
Что он имел в виду? Что там происходит с людьми?
Он имел в виду, что там совершаются классические военные преступления, то есть пытки, круглосуточные пытки людей, изнасилования, изнасилования как мужчин, так и женщин, унижение человеческого достоинства, людей загоняли под нары и заставляли их лаять, как псов, да, например, или петь там какие-то российские национальные песни или гимн этой ДНР, причем часто это происходило в тот момент, когда кого-то пытали, то есть была так построена в определенный момент система, когда пытки происходили на этом же самом этаже, на котором находятся заключенные, только в соседней камере, то есть не пытали не в подвале, а прям здесь, чтобы якобы мы не слышали, как человек кричит в соседних камерах, вот с этой комнаты, где пытают, людей заставляли петь гимн Донецкой Народной Республики. Но, с другой стороны, как только они начинали петь, мы сразу же понимали, что начинают кого-то пытать, потому что, ну, становится ясно уже, что эта система именно так построена. Людей привлекают к тяжелому физическому труду, то есть они работают на промзоне вот этого бывшего завода, их вывозят в административный центр, там, где находится руководство вот этих сил спецопераций, и их вывозят на полигон строить этот полигон, то есть они, так сказать, там колеса, они полностью обслуживают их технику, они моют эти машины, ну, то есть с утра до вечера там, в общем-то, построена вот такая система. При этом их постоянно пытают, бьют и издеваются.
С вами как там поступали? Вам помог общественный резонанс или это не имело, в принципе, большого значения?
Это сыграло кардинальную роль в моей судьбе, потому что, на самом деле, ко мне относились намного лояльнее, чем ко всем остальным, в разы. Но не потому, что они так этого хотели, а потому что у них был приказ от их министра, так называемого, чтобы меня беречь. Как раз за счет того, что из-за общественного резонанса, когда мое дело вообще вышло на международный уровень, они просто рассчитывали меня очень выгодно поменять на своих людей, или, может быть, даже финансовые моменты какие-то хотели решить, если тогда еще вопрос таким образом стоял. Поэтому они сказали, что меня, во-первых, не выводить ни на какие работы, чтобы у меня там не было травмы, или я вообще не вздумал вдруг бежать, и у них не было никаких проблем со мной. То есть я на протяжении всего этого времени не выходил дальше летнего душа вообще никуда. Я постоянно сидел в камере.
Они применяют пытки, чтобы выбить признательные показания?
Если речь идет о пытках электрическим током, да. Но под пытками можно понимать и другие вещи, которые не имели отношения никакого к показаниям, и просто происходили на протяжении всего вашего заключения в изоляции, когда у вас уже были даже суды, и вас все равно продолжают над вами издеваться, там, ну, то есть вас могут там поставить, например, держать стенку. Это когда человек облокачивается о стену, ставит руки выше головы и стоит так, может быть, сутки, двое-трое, пока ноги не отекут, и не нальются кровью, и он не упадет просто. То есть тот же эпизод, когда человека загнали под нары и заставили лаять, никакого отношения к оперативной информации или к выбиванию этой информации не имеет. Это просто потому, что администрация с пятницы до воскресенья напивалась и, в общем-то, по ночам ходила, и все, что им приходило в голову, они заходили в камеру и это реализовывали. То есть это тоже определенный вид пыток. И он не имеет никакого отношения к тому, чтобы вы что-то подписали. Они это делали просто потому, что могли это делать, и просто потому, что им это нравилось.
Эти палачи, они кто? Они какие-то одержимые идеологически, или это просто садисты?
Нет, это просто садисты. Эти люди ни во что уже не верят. Их интересует только финансовая сторона, чтобы у человека как можно больше что-то, чего-то отжать, или в финансовом отношении, или в материальном, я имею в виду, из денег. В общем-то, они все из числа местных, ну, там было несколько россиян, но, опять же, это добровольцы, это не кадровые там офицеры ФСБ, потому что эта линия начинается намного выше, и они...
Да, сколько вы россиян встречали, кто они они, где они, чем они занимаются?
Из кадровых офицеров я могу говорить точно об одном человеке. Это на тот момент он занимал должность замминистра МГБ, одного из замов. Нашим спецслужбам он очень хорошо известен. То есть, как оказалось, у нас есть информация и его биография, и его фотографии, и даже видео в Донецке. То есть о нем известно абсолютно все. Этот человек меня допрашивал лично на протяжении вот нескольких дней в первые сутки моего ареста. В дальнейшем я видел еще одного россиянина, полковника, который занял место там одного человека в этой администрации изоляции, но он там пробыл совсем недолго, и опять же, это такой промежуточный период. В основном они все, повторюсь, они не афишируют себя. Всю черную работу делают местные, из числа бывших сотрудников СБУ и МВД. Вот это те люди, которые перешли на сторону этой так называемой республики в 2014 году.
А кто контролирует ситуацию? Это эти
смотря
люди, которые, которые...
Ситуацию где? В изоляции?
Например, в изоляции. Это местная или это ФСБ?
Нет. Как бы изоляцию конкретно контролирует человек, который является местным. Он, ну, о нем также известно.
Но он контролируется оглядкой на ФСБ?
Да, безусловно, да. То есть в том центре, в котором он находится, у них административный центр находится в поселке Керша, бывший отельный комплекс «Озерный», вот там постоянно присутствуют российские офицеры. То есть туда приезжают, во-первых, инструкторы по рукопашному бою, снайперскому делу. Об этом тоже хорошо известно, потому что самих заключенных с этой изоляции возят на эту же, на этот же поселок, в этот отельный комплекс. Они там работают и, собственно, часто разгружают даже снайперские винтовки, которые привозят сами россияне. То есть они абсолютно уже не прячутся, и, в общем-то, их эта сторона дела вообще не интересует, потому что, ну, хорошо, выйдет какой-нибудь Иванов, Петров, Сидоров по обмену, скажет, я видел там людей с российским говором, с акцентом, которые вот привезли какие-то винтовки, но кто ему поверит, а даже если поверит, что это изменит, это всего лишь слова. Поэтому в этом отношении они абсолютно не прячутся, и там же находятся и вот офицеры Федеральной службы безопасности, которые, в общем-то, непосредственно курируют силы спецоперации МГБ.
Русский мир пришел туда на ваших глазах.
Да.
Вы местный человек, у вас друзья, соседи. Как он разделил этих людей? Как происходил этот разлом? Как эти люди оказались по разные стороны баррикад?
Ну, вот даже если взять мою ситуацию, после того, как со мной это произошло, с моей матерью, ближайшие соседи, которых и родственники, и друзья, с которыми мы общались на протяжении 20 лет, просто перестали разговаривать. И это на самом деле еще самый мягкий вариант. То есть хотя бы ее не трогают, да? Они просто отворачиваются на улице. При том, что мать-то к этому всему не имеет отношения. Она просто виновата в том, что она моя мать. Да. Я для них враг, для этой республики, для этих людей. Но моя мать, как бы, она достаточно такой нейтральный человек, но уже даже по одному этому можно судить, что так это произошло в 17 году. А в 14 и 15 ну, даже страшно было заикаться о том, что вы, в общем-то, поддерживаете Украину, потому что за это могли просто убить. И, в общем-то...
Определение стороны произошло сразу или оно происходило постепенно? С вашими друзьями, например.
Я думаю, что это происходило, в общем-то, на протяжении всего периода нашей независимости, начиная с 91 года, из-за той бездарной гуманитарной политики, которая была на этой территории, а точнее ее отсутствие.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что люди, в общем-то, на этой территории воспитывались на таком советском шлейфе от того прошлого, которое тянулось от их родителей и родных. В общем-то, мое поколение, оно было воспитано именно на советских и российских фильмах, сериалах, на ценностях русского мира, о том, что все-таки Россия – это такая великая страна, это наша родина, Украина, ну, в силу того, что она независимая, да, это какой-то такой вот субъект государственности, но в отношении каких-то личных таких идеалов, ведь этих людей, когда я задавал им вопросы, которые из числа моих друзей пошли в ополчение, да, почему так, и, в общем-то, когда я имел возможность еще это задавать, они не знали, кто я такой. Они всегда говорили, что, да, о чем тут вообще думать, ну, я русский, да, и все, и нужно защищать свою страну. Когда задаешь вопрос, какую страну, они никогда не говорили ни о какой республике. Всегда ответ был один – Россия. То есть они всегда думали, что, в общем-то, ситуация будет ровно точно такой же, как и с Крымом, и не сегодня-завтра они станут гражданами России и будут жить в Российской Федерации. И именно за это и начиналось вот их движение в 2014 году, этих людей. Когда все это рухнуло и стало понятно, что они, в общем-то, будут охранять частные склады тех людей, которые отжали чьи-то дачи в 2014 и 2015, и хоть они там и носят эти шевроны ополчения, но теперь, пожалуйста, стойте и просто охраняйте эти дачи. Они все уволились из этого ополчения, кто-то даже дезертировал. Но, тем не менее, любви к Украине у них не прибавилось. На сегодняшний день они находят себя, кто грузчик, кто там в какой-то там строительной фирме работает. Но если сейчас, наверное, провести среди них какой-то социологический опрос, я не думаю, что у них хоть один найдется человек, который скажет, что я ошибся и, в общем-то, с удовольствием бы ждал сейчас возвращения Украины на эти территории.
То есть это было даже тогда, когда, например, президент президентом Украины был Виктор Янукович, даже тогда, когда в Киеве были донецкие.
Абсолютно не менялось. Это все равно всегда воспринималось таким российским окрасом. И, в общем-то, нужно было просто посеять эти зерна, чем Российская Федерация блестяще воспользовалась в 2014 году. И они просто дали свои ростки, проросли, и мы теперь имеем эту ситуацию.
Вы стали героем сюжета «Россия-24».
Да.
Вас вынудили дать признательные показания. Как это происходило? И второе, пресловутый этот зомбоящик. Какую роль он играет? Телевизор, он действительно в головах, или это все-таки реальность гораздо сложнее?
Ну, по поводу Сладкова, там все было достаточно драматично и сложно. Почему? Потому что, когда меня привезли с изоляции в контору и поставили такую задачу, что нужно сейчас сдать интервью, ну, в общем-то, я понимал, о чем будет идти речь, что мне нужно будет говорить, что я шпион, работал на разведку и прочее, прочее, прочее. Меня интересовал только один вопрос, как это все перенесет моя мать, которая находится в окружении пророссийских людей. И, в общем-то, я понимал, что когда я вернусь в Украину на подконтрольную территорию, я всегда все это смогу объяснить. Но моя мама остается там, в Макеевке, и сейчас выйдет сюжет, где ее сын рассказывает, какой он шпион, как она просто будет ходить на работу. Поэтому я обо всем этом им сказал и сказал, что я отказываюсь, никакого согласия я не даю. Ну и, в общем-то, начались те же самые вещи. То есть на тот момент, это был уже 18-й год, пытать бы они меня не решили, скорее всего, опять же, за счет того, что уже было очень сильное международное давление. Но они сначала сказали, что хорошо, мы тогда тебя не будем менять, будешь сидеть принципиально 15 лет, мы тебе не отдадим на обмен, потому что это...
За шпионаж,
экстремизм. Ну, то есть, там общий набор статей, да, у меня 7 уголовных статей, и в общей сложности 2 приговора по 15 лет, как выяснилось в дальнейшем. И я сказал, что дело ваше, пожалуйста, то есть это не подействовало. Дальше они сказали, это все происходило вот в комнате в течение там получаса, им нужно было решить этот вопрос, они говорят, хорошо, мы тогда тебя сейчас возвращаем в изоляцию и устраиваем тебе там веселую жизнь, к тебе кардинально изменится отношение. Я все равно сказал, хорошо, потому что, на самом деле, если бы речь шла только обо мне, я бы согласился уже на первой угрозе. На 15 годах, да. Но поскольку речь шла о матери, я не знал, как она это перенесет. Я сказал, что нет, все равно. Дальше они тогда просто сказали, что хорошо, у тебя есть мать. Сейчас мы пошлем к ней людей, которые поработают с ней так, что она сама будет умолять тебя провести это интервью. Ты знаешь, что поедем не мы, а те, кто умеет уговаривать. И, в общем-то, меня вернули в изоляцию. Я еще по своей какой-то наивности написал 2 заявления на имя министра, их министра и управления собственной безопасности, что меня шантажируют безопасностью моей семьи, примите какие-то меры. И, в общем-то, через 2 дня вот приехал как раз этот российский полковник, который сказал, что вы не поняли, что вы пожаловали системе на систему. Это дословно его слова. Да? И, в общем-то, делайте то, что от вас хотят, как вашей матери никто не ездил. И таким вот образом я и дал это интервью. Мне какую-то особую программу не подписывали. Меня очень быстро привезли к Сладкову. Просто сказали, что я
Сладков
должен...
Сладков это?
Это же российский журналист из России 24. Сказали, что я должен говорить ровно то, что есть в моем уголовном деле. Он будет задавать соответствующие вопросы, я должен...
То есть не бумажку дали, вот прочитать?
Нет, нет, нет. Они решили, что это будет слишком уж, ну, видно, заметно и наиграно. Поэтому я просто вот говорил, так сказать, от себя, но дублировал то, что было в уголовном деле. Поэтому...
А такая пропаганда играет какую роль? Действительно, телевизор в головах?
Да.
Или...
Да, к сожалению, да, потому что вот я уже приводил такой пример. В Донецке был такой очень печальный эпизод с обстрелом Басе, где погибли люди, загорел троллейбус еще во время активной фазы боев. И, в общем-то, все, кто находится в МГБ, они прекрасно знают, кто это сделал. Это сделали местные казаки. Я сидел с человеком, который задерживал их. Потом этих казаков расстреляли. Но в городе Донецке каждый год устраивается митинг в память о жертвах украинской агрессии на Басе. То есть там собираются сотни людей, зажигаются свечи, и все дружно ненавидят укропов и вооруженные силы Украины. Это все транслируется на протяжении многих лет по телевидению, это все разгоняется информационно. Это всего лишь маленький эпизод, верхушка айсберга, да, то есть один конкретный пример, который я привожу. Но искажение вот этой реальности в информационном пространстве, оно, конечно, кардинально влияет на людей, потому что бьет именно по эмоциональному интеллекту. Никто там уже какие-то логические интенции по поводу, какой был калибр снарядов, откуда вообще били, возможно ли было добить, никто об этом уже не будет думать. Просто свечи, фотографии тел убитых и телевизионная картинка. Конечно, это все меняет.
Информацию получают исключительно из российских телевизионных?
Российских и местных. Какие-то украинские ресурсы даже в интернете они блокируют, если это местный интернет-провайдер. Украинское телевидение там тоже не работает, хотя, как ни странно, в колонии, когда я сидел, нам было разрешено цифровое телевидение, то есть вам родные передают специальный прибор, мы его подключаем, и у нас появляются украинские телеканалы. Для них это не проблема. Ну, поскольку мы очень в ограниченном пространстве, пространстве находимся, и мы и так сказать, уже осуждены по этим статьям за свои проукраинские взгляды. Их как бы не волновало, что мы смотрим эти каналы. Но подавляющее большинство населения к ним доступа не имеет.
И вы еще радио, насколько я понимаю, смогли...
Да, в какой-то момент, спустя год, меня перевели в камеру в изоляции, в другую камеру, где было радио. Первоначально это были исключительно российские и местные радиочастоты, а затем мы его немножко усовершенствовали. Человек, который выходил на работу, принес усилитель, и появились украинские частоты, в том числе и радио «Свобода», «Голос Донбасса». Там, и мы, очень-очень плохо было слышно, но время от времени мы могли пробиваться вот эти частоты. И однажды я даже слышал, как коллеги меня поздравляли с днем рождения. Поэтому это было вообще что-то невероятное. В изоляции это нонсенс абсолютно.
Это помогло вам?
Конечно, помогло. То есть психологически, на самом деле, информация о том, что тебя не забыли, она очень сильно вытягивает человека из той ямы, в которой он находится.
Вы говорили, что поменялось отношение к России среди тех людей, которые воевали.
Да.
А что среди обычных людей? Как изменились, если изменились эти настроения за эти годы в обществе?
Мне очень сложно судить об обществе, потому что я находился в местах лишения свободы и видел только очень небольшой процент гражданских, которые туда попадали. И надо сказать, что гражданские как раз, они наиболее ангажированы и все еще верят в Российскую Федерацию, чем вот эти самые военные, сотрудники спецслужб и так далее, потому что эти люди видят ситуацию изнутри, всю эту систему. Они понимают, что она полностью вся прогнила изнутри, и там зарабатывают все, на чем только можно. А когда человек приходит с улицы, например, перевозчик, да, который занимается перевозкой людей, он как раз вот представляет собой целиком тот информационный продукт, который качается российскими телеканалами в общественное сознание на тех территориях. И там люди все еще настроены, вот эта часть населения, она настроена большей частью пророссийски. Опять же, в отношении республики там никто никаких иллюзий, как правило, не имеет, но к Украине относится или нейтрально, или негативно, а вот в отношении России все еще есть какие-то такие надежды, что когда-то мы станем частью большой страны.
Недавно глава Офиса президента Украины Андрій Єрмак говорил о возможности проведения выборов согласно украинскому законодательству на Донбассе. Насколько это реалистично, на ваш взгляд?
Это все возможно только если будет передан под контроль неконтролируемый участок российско-украинской
границы. Он об этом и сказал.
Если это сделают, я буду аплодировать президенту. Все остальное не будет вообще иметь никакого значения. На этом все закончится. Все эти республики тут же рухнут. Выборы, амнистия, гуманитарные вопросы – это все второе, третье, четвертое дело будет. Если отдадут границу, мы все остальное решим сами. Но я думаю, этого не произойдет, потому что в Российской Федерации тоже понимают, что как только это произойдет, они полностью потеряют контроль над этими территориями. Прошло 6 лет, они влили колоссальные средства туда. Они через эту территорию влияют на нашу страну. Они постоянно имеют возможность создавать очаги напряжения, и если необходимо будет, то и очередной котел. То есть просто так отказаться от этого ради чего? Непонятно. То есть я не вижу, какие аргументы мы можем для них предложить, чтобы это произошло. На сегодняшний день господин Ермак может быть в чем-то даже вынужден политически так говорить. Ну, посмотрим, как у них это получится.
Владимир Путин недавно говорил о том, что если Украине передать контроль над границей, то там, возможно, резня, Сребреница будет.
Это правда. Это правда, потому что кто-то простит...
Правда?
Да. Судью, которая поломала жизнь и вынесла приговор 14 лет человеку, который не имел никакого отношения к спецслужбам. Кто-то простит человека, который его изнасиловал в этой изоляции или изнасиловал его жену. Если они, я имею в виду Российскую Федерацию, не заберут этих людей к себе, а это должна в этом случае тоже быть часть ответственности России в этом конфликте, если они весь этот, извините, назовем так, контингент вывезут к себе в Российскую Федерацию, пожалуйста. Я на самом деле этим людям желаю оказаться в России больше, чем в тюрьме, потому что Россия будет достойно забрать этих людей и пополнить свой генофонд всеми теми, кто на протяжении многих лет насиловал и издевался над людьми. Если этого не произойдет, конечно, чего они ожидают? Амнистия ведь это, скажем так, юридический фактор. Это совсем не аргумент для того, у кого забрали жизнь или чью жену изнасиловали в этом подвале. И они это прекрасно понимают, конечно. Поэтому, в данном случае это больше такое политическо-эмоциональное заявление от господина Путина по поводу Сребрениц, потому что они ведь тоже не просто так раздают паспорта. И, в общем-то, те сотрудники МГБ, которые их получили в изоляции, им прямо так и говорят, что получайте паспорта вместе со членами семьи. Когда они задают вопрос, зачем, им говорят, что в случае, если будет передана граница и все это закончится, вас организованно будут вывозить в Россию вместе с семьей. Не хотите? На ваш страх и риск, пожалуйста, оставайтесь. То есть они в этом отношении они и готовы. Они не знают, произойдет ли это, но пока распоряжение такое, чтобы они получали паспорта вместе с членами семьи.
Я нашла тут вашу цитату. Вы говорили о том, что украинский мейнстрим ведет себя так, будто не замечает войны.
Да, это еще до моего ареста.
У вас после освобождения не возникло ощущения некого диссонанса?
Возникло, и в этом отношении ничего не поменялось. То есть войны нигде нет. Я даже не говорю о Киеве. То есть мне говорят люди, что мы ездим каждый день там в Краматорск, в Бахмут. Это все города на линии разграничения, прямо рядом, вот он, фронт. Даже там не чувствуется войны, за исключением того, что там просто больше военных, чем в Киеве. Киев живет абсолютно мирной, спокойной жизнью, и даже по тем постам в Фейсбуке, в социальных сетях, можно понять, что обсуждаются темы, ну, настолько ничтожные по отношению к тому, что просто сейчас происходит в Донецке с людьми, что в общественном сознании, ну, эта тема, она так и не прижилась. Она так и не прижилась, и, к сожалению, что, может быть, вот эти запросы на мир, они оттуда и идут. Мы так и не поняли, что у нас война.
Может быть, страна большая? Может быть, это психологическая защита, что ты не можешь в гуще этих событий все время оставаться?
Да нет,
эта война изменила Украину?
Нет, безусловно изменила, но ведь она меняет всегда какой-то небольшой процент людей, которые причастен к этой войне. Это волонтеры, это семьи тех, кто погиб, это семьи тех, кто там воюет и служит. Но в большинстве своем люди все равно стараются жить какой-то более мирной жизнью и не замечать этих вещей. И это же чувствуется и в информационном пространстве. То есть, когда вы смотрите украинские новости, вы можете заметить, что, в общем-то, теме фронта, ну, посвящено 2-3, максимум 5 минут из 30. Там вот просто сводки показали, если какой-то интересный случай или, не дай бог, если кого-то убили, тогда да, еще там могут еще пару минут добавить. А в остальном это ведь потерявшиеся котята, это какие-то там, я не знаю, наркоманы, это какие-то игральные там заведения, которые закрыли. Ну вот в таком духе. Этот негатив, его не тянут в информационное пространство, потому что понимают, что люди не могут этим жить на протяжении круглых суток, не могут слушать о пытках, издевательствах, изнасилованиях, просто тогда и рейтинги будут падать, и, соответственно, и будут меньше прибыли от рекламы. Естественно, эту часть тоже нужно понимать, информационного бизнеса.
А эти люди, которые через эти блокпосты проходят каждый день, этот диссонанс связан с тем, что их жизнь настолько отличается разительно от того, что они видят там, по другую сторону
вот
линии разграничения?
Вопрос, на самом деле, успевают ли они вообще что-то увидеть? Потому что, если мы говорим о каком-то так называемом пенсионном туризме или о просто выездах за продуктами или какими-то социальными выплатами, вы ведь не замечаете никакой другой жизни. То есть выехать там в Краматорск на сутки и вернуться обратно в Донецк или в Макеевку и оставаться там на протяжении еще полугода, а потом опять куда-то поехать, это ведь не означает увидеть диссонанс. Вы все равно продолжаете находиться в той системе. Для того, чтобы почувствовать разницу, даже психологическую, вам нужно прожить, ну, хотя бы неделю где-то в каком-то крупном городе украинском и понять, насколько это все отличается вообще. Абсолютно. Даже ощущение комендантского часа. Это ведь тоже вещь, которая и меня до сих пор не отпускает, хотя я провел уже 2,5 года в плену, и там о комендантском часе как бы речи не было. Да? Но вот даже с того периода, когда я еще был на свободе, но находился в Донецке и в Макеевке, я сейчас к 8-9 часам вечера ощущаю, что мне постоянно хочется зайти, там, ну, если я в отеле живу, значит, в отель зайти или там вернуться домой, потому что мне кажется, что время сейчас закончится. В 10-11 уже нельзя будет находиться на улице. И даже вот этот момент, он будет почувствован, если вы хотя бы неделю проведете.
А эти люди привлекают внимание, например, тех же спецслужб, которые туда чаще вынуждены ездить, или они это принимают как факт жизни? Это их реальность, они туда ездят за пенсиями, за какими-то продуктами и так далее?
Нет, ну, пенсионеры, как правило, нет, не попадают в эту категорию. Хотя, опять же, с нами по обмену вышли люди, которым было ну, 2 человека за 70 и за 80 лет. То есть мужчина, которого обвинили в создании какой-то там организованной преступной группы или террористической, он вообще еле стоял вместе с нами. Это дедушка, глубоко пожилой человек, который еле дожил вообще до этого обмена. То есть здесь тоже предела нет. Но в основном попадают в категорию риска именно перевозчики. Потому что чаще всего их обвиняют связями с СБУ, а на той стороне обвиняют связями с МГБ. Потому что они имеют возможность, в общем-то, контактировать и с теми, и с другими, когда пересекают линию разграничения. Это естественно. И вот перевозчики – это та категория, которая в изоляции находилась постоянно, вместе с ополчением, так называемым. Это не проходило и неделю, чтобы кто-то из перевозчиков не попадал туда.
Как человек, который, как вы сказали, выбрали жизнь там, где все говорило о смерти, как вы видите будущее? Какой образ будущего возможен?
Да нет у них там никакого будущего, по большому счету. Это ведь и отличает те территории. Они просто существуют без каких-либо перспектив. Если говорить о политических реалиях, ну, опять же, все будет очень сильно зависеть именно от воли Москвы. Очевидно, для меня очевидно, что эта территория уже не станет частью Российской Федерации в силу разных причин, в том числе и полного разграбления, да, тех ресурсов, которые там находятся. Что касается интеграции в украинское какое-то пространство, ну, на самом деле, у этих людей никто спрашивать ничего не будет. То есть, если Россия решит, как всегда, она просто повернет все это в обратную сторону, и люди станут заложниками следующей ситуации. И вот там уже нужно будет думать нам, потому что это колоссальный гуманитарный вопрос, ведь эти кладбища с ополченцами, они разрастаются каждый день, их уже тысячи и десятки тысяч. И если эти люди мертвы, то их родные живы, они живут на той территории. И жить вместе с ними и им вместе с нами, да, предположим, если туда будут возвращаться люди с проукраинскими взглядами, а они туда не собираются возвращаться, то есть даже из числа тех людей, которых знаю я, которые выехали оттуда в 2014-2015 году, никто не вернется сейчас, они так прямо и говорят, если там будет украинская власть. У нас уже здесь семья, у меня здесь уже ребенок ходит в школу, кто-то в университет пошел, я нашла работу, то есть нет, не надо снова начинать жизнь, и с кем? С теми, кто вот у тебя сосед по площадке воевал, да, даже если его амнистировали, как мы друг другу в глаза будем смотреть. То есть это колоссальный гуманитарный вопрос, который я не вижу, как его решать, и вообще не вижу попыток даже решения этого вопроса. То есть все говорят о каких-то выборах, о передаче границы. Это важно, да, без этого ничего не произойдет. Но если это все произойдет, на нас свалится колоссальный груз, который, я не знаю, потянет ли наша страна. Непонятно.
Есть понимание этого? Есть об этом дискуссии серьезные, что делать
с людьми? Есть дискуссия, да, но она как бы проходит среди вот таких общественных, неправительственных организаций. Но на них абсолютно не обращает внимания власть. То есть в офисе президента, я так понимаю, что вот этого понимания и решения этого вопроса вообще не существует. Не существует какой-то программы, как все это склеивать и сшивать.
Так же называется ваша новая книга, над которой вы работаете, «Изоляция».
Совсем так. В «Изоляции» это книга моих репортажей, которая уже вышла, да, на «Радио Свобода». А та, которая будет касаться именно этого места изоляции, то есть изоляционного завода, она сейчас рабочее название имеет «Светлый путь», потому что завод находится на улице Светлого пути. Вот такое символичное название. И, в общем-то,
там много символизма.
Да, где-то так она и будет, наверное, называться. Скорее всего, рабочее название станет настоящим.
Вы оптимист?
Нет, вряд ли. Я не знаю, как себя назвать, не хотелось бы каких-то ярлыков, но оптимизма во мне уже не осталось совсем.
Так куда же этот светлый путь?
Ну, светлый путь, я надеюсь, что все-таки когда-то мы добьемся того, что это название станет просто названием музея, в который мы все придем и что-то вспомним и о чем-то расскажем. На сегодняшний день это, ну, конечно, катастрофа, то, что находится просто в центре Донецка, и до этого, по большому счету, никому нет дела.
Рассказывал блогер и журналист украинской службы радио «Свобода» Станислав Асеев. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю информационно-аналитическую программу. Подводим итоги недели. 16 лет в ожидании справедливости. 22 ноября 2003 года, когда Грузия была охвачена революцией РОС, в Тбилиси произошло трагическое ДТП. В легковой автомобиль врезался бронетранспортер, в результате чего Мариам Саквариледзе потеряла сына и сестру. К ответственности за произошедшее никто призван не был. Впрочем, 6 февраля, спустя почти 10 лет после подачи иска, свое решение по делу вынес Европейский суд по правам человека и обязал государство выплатить Мариам Саквариледзе материальную компенсацию. Тему продолжит Анастасия Славинская.
За эти 17 лет дня не было, чтобы я не вспомнила об этом. Все стоит перед глазами. Тот день сломал всю мою жизнь. Не осталось ни прошлого, ни настоящего, ни будущего.
В день, о котором говорит Мариам Саквариледзе, Грузия стояла на пороге революции. 22 ноября 2003 года на масштабном митинге в центре столицы собрался весь город. На улицах же почти не было ни людей, ни машин, вспоминает Мариам Саквариледзе.
По пустой улице на нашем БМВ ехали я, мой сын, который был за рулем, и моя сестра с тремя малолетними детьми. На улице Гургасали мы заехали на заправку, и буквально метров через 800 произошло столкновение. Заезжая на мост, два БТР обгоняли друг друга. Машины большие, массивные. Они не поместились на дороге. Мы всячески пытались избежать столкновения, но он задел нас. Погибла моя сестра, которой полголовы снесло БТР. Он прямо в нее врезался. У ее детей на коленях лежали части ее тела. Мой сын прожил 30 часов на аппарате искусственного дыхания после поступления в больницу. Старший сын моей сестры, которому тогда было 11 лет, остался инвалидом первой группы. Так и не вышел из шокового состояния. Расшаталось психическое здоровье. Он фактически недееспособен.
Как говорит Мариам Сакварелидзе, врезавшись в автомобиль, человек, управляющий бронетранспортером, Автандил Мамаладзе, даже не остановился. Добираться до больницы пострадавшим помогали прохожие. Дело возбудили в тот же день. Впрочем, почти сразу же на следователя, по словам Мариам Сакварелидзе, начали давить. Просили изменить показания, чтобы прикрыть виновного. А потом и вовсе забрали дело у военной прокуратуры и передали СГБ.
Там, в СКБ, его расследовал Виталий Садатьерашвили. Они сделали все, применили все силы, чтобы изменить, сфальсифицировать дело и подвесили его в воздухе. Не знаю, то ли Шеварднадзе перевозили на том БТР, то ли еще что. Мы так и не поняли, откуда несся этот БТР, как сумасшедший.
За эти 16 лет, говорит Мариам Сакварелидзе, она обошла все возможные инстанции высокопоставленных чиновников и при прошлых, и при нынешних властях. Впрочем, дело с мертвой точки так и не сдвинулось, а в 2017 году за истечением срока давности было и вовсе закрыто.
Его Автандила Мамаладзе поначалу сняли с должности, а потом снова восстановили. Он ни дня не был наказан. Его даже подозреваемым не признали. Что это за закон и что за справедливость? Все эти годы они явно обманывали и меня, и моих адвокатов. Как-то сказали, что он был амнистирован. Какая амнистия? Подозреваемым он не был, задержан не был, наказан не был. Кого они могли амнистировать?
Между тем, параллельно с грузинскими органами с 2010 года дело рассматривал Европейский суд по правам человека.
Целых 10 лет наше дело было в Страсбурге. Я и оттуда уже ни на что не надеялась. Думала, что государство заблокировало его, потому что считала, что революция РОС должна была пройти без крови. Мне казалось, что ответа не было по этой причине. Я даже несколько раз писала туда. Сейчас, наконец, ответ пришел.
Европейский суд по правам человека установил нарушение второй статьи Евроконвенции о праве на жизнь и обязал государство выплатить Мариам Сакварелидзе 25 тысяч евро. Интересы Мариам Сакварелидзе в Европейском суде защищали юристы Центра по правам человека. Нестан Лондаридзе из этого центра говорит, что на данном этапе они изучают содержательную часть этого решения и обдумывают дальнейший план действий. Подробно обо всем этом представители центра расскажут на пресс-конференции 18 февраля. Впрочем, главной целью юристов остается тоже добиться того, чтобы виновный в произошедшем был выявлен и наказан, говорит Нестан Лондаридзе.
На самом деле виновный выявлен. Все факты уже годы как установлены. Все затянули для того, чтобы срок давности дела вышел и прекратили. Водитель этого БТР изначально был известен, просто ему не были предъявлены обвинения.
Мариам Сакварелидзе говорит, что не намерена прекращать борьбу до тех пор, пока виновного не привлекут к ответственности. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу». С грузинскими СМИ для вас ознакомился наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Строительный рынок на улице Ильява крупнейший в Тбилиси, но его существование в нынешней форме уже неприемлемо. Слова мэра Тбилиси Кахи Каладзе, сказанные им на заседании городского правительства, приводит онлайн-журнал «Сова». По словам градоначальника, в таком виде торговый объект не отвечает никаким стандартам и доставляет дискомфорт как работникам, так и потребителям.
В прошлом году мы утвердили генеральный план, в котором отмечено, что за этим объектом сохраняется статус торговой зоны. Соответственно, мы хотим, чтобы положение оздоровилось в рамках этого генплана,
заявил Каладзе. Никто не может дать гарантии безопасности занятым здесь людям и тем, кто пришел за покупками. Большая часть строительных материалов продается открыто, загрязняя таким образом окружающую среду. Груды искореженных машин, грязь и лужи автомобильного масла. Все это периодически дополняется новостными сводками об очередном возгорании на рынке Элиава, пишет «Сова». Рынок сформировался стихийно еще в 1995 году. В последние годы мэрия не раз заявляла о необходимости его модернизации, однако до сих пор не представила конкретный план. Капитан испанского клуба «Басконья», баскетболист сборной Грузии Торнике Шенгелия, назван гигантом года по итогам чемпионата Испании по баскетболу Лиги Эндеса. Это звание – фактическое признание его лучшим спортсменом лиги, пишет информационное интернет-агентство World Sport. Кроме того, клуб «Басконья», за который с 2014 года выступает Шенгелия, был назван лучшей командой прошедшего года. Между тем, грузинским баскетболистом заинтересовалась лучшая команда Италии – «Олимпия Милан», пишет журнал «Супербаскет».
Шенгелия в Милане любят, но это будет не так просто, поскольку у него оформлен долгосрочный контракт с «Басконьей». К тому же он является символом команды, но, повторяюсь, это игрок, которого любят в Милане.
Контракт с Торнике Шенгелия с клубом «Басконья» завершается летом 2022 года. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.